от этого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете уже 76-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого главного, самого бородатого и самого регулярного подкаста о науке и космосе, который вы только сможете найти. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы улучшать наш проект. Вероятно, в ближайшем будущем вас ждут некоторые изменения. Мы постараемся сделать его еще более информативным. В частности, продолжается практика выпуска статей по средам, и несмотря на то, что сегодня она вышла в четверг, а не в среду, я думаю, она от этого не будет менее интересной. На этой неделе я вам написал о том, насколько большой может быть жизнь, и мы немножечко, скажем так, коснемся этой темы в нашей основной теме подкаста сегодня, они будут совсем немножко пересекаться, однако советую вам пойти почитать статью, если вы еще не читали. Ну и кроме этого, каждую среду теперь у нас на сайте birdcast.com выходят статьи о науке и космосе. Кроме этого, на неделе тоже, возможно, будут выходить новости. Вот, например, сегодня одна из наших новостей, о которых мы поговорим в подкасте, тоже вышла на сайте. Так что следите, подписывайтесь на birdcast.com, подписывайтесь на RSS, как вам удобно читать. И следите за сайтом, там теперь в текстовом виде тоже выходят материалы. Ну и в нашем основном подкасте Birdcast у нас немножечко сейчас трудности с его выпуском, но мы, я думаю, наладим этот процесс, и там тоже будут выходить научные модули, которые будут рассказывать о чем-то, что вы не слышали ни здесь, не читали на сайте, а будете слышать только там. Там будут выходить такие более, скажем так, популярные научные новости, не в смысле, что они лучше каким-то образом, а они скорее как-то апеллируют к более широкой аудитории, нежели вот к нашему научному небольшому сообществу, назовем его так. Но, я думаю, с организационными вопросами у нас все понятно. Вы слушаете подкаст, вы делитесь им с друзьями, вы заходите на birdcast.com, где «Теория большой бороды» выходит каждый четверг. Можно скачать на сайте выпуски, можно подписаться на них. Тоже у нас на сайте все ссылочки есть. Ну и, конечно же, можно зайти в iTunes и поставить нам оценочку, потому что, поверьте, для подкаста это реально важно. Если вы до сих пор этого не сделали, или ваши друзья этого не сделали, а вы про это знаете, то вы обязательно должны прямо сейчас вот поставить нам оценку в iTunes. Повторюсь, реально важно для ранжирования подкастов и, соответственно, для привлечения новой аудитории. И если вы поможете нам в этом, то мы будем становиться еще более познавательным подкастом, и больше я смогу для вас сделать, так как вот в данный момент оценочки в iTunes являются отличным стимулом для того, чтобы я для вас что-то больше производил и находил время, несмотря на то, что делать это довольно сложно. Но переходим к новостям. Первая новость уже довольно традиционно будет про SpaceX, и дело в том, что я хотел вам рассказать о том, что SES будет первым клиентом, который запустит свой спутник на уже использованной ракете Falcon 9, и да, это действительно было объявление на неделе об этом, что апрельскую первую ступень посаженную будут повторно использовать и запустят спутник с S-10. Однако, немножко омрачены эти новости тем, что произошло буквально за несколько, даже не часов, а минут до записи этого подкаста. Дело в том, что SpaceX должна была запустить спутник Amos-6 израильской компании на геостационарную орбиту, используя для этого ракету Falcon 9. И вот в четверг, 1 сентября, должен был пройти тестовый прожек, стандартная процедура, когда на стартовом столе стоит ракета зафиксирована, включаются ее двигатели и смотрится, все ли нормально. И вот в процессе этой проверки ракета взорвалась. Пока что на данный момент неизвестно подробностей. Я думаю, причины будут выясняться еще довольно долго, потому что кучу телеметрии нужно просмотреть, кучу всяких исследований провести, что же могло произойти, посмотреть на последствия. Потому что это реально сложная процедура, и, скорее всего, ближайшие, как минимум, месяц, я думаю, ближайшие несколько недель точно у нас не будет подробной информации. На данный момент известно, что никаких человеческих жертв нет, и это самое важное, потому что при тестовом прожиге, естественно, все меры безопасности соблюдаются, однако не факт, что кто-то мог бы там случайно оказаться возле ракеты, но тем не менее, человеческих жертв нет, и никаких опасностей для окружающего населения взрыв тоже не представляет. Дымило очень знатно, но когда я это записываю, уже потушили и начинают выяснять причины. В официальном заявлении SpaceX говорит, что спутник был, к сожалению, потерян, это дорогой спутник. Естественно, это очень плохо для компании, но о последствиях мы еще поговорим. Кроме этого, в официальном заявлении SpaceX говорится, что была какая-то аномалия на стартовом столе, и, конечно же, они пока не могут ничего утверждать, но, тем не менее, косвенно это указывает на то, что, возможно, в аварии, во взрыве виноват именно стартовый стол, а не какие-то дефекты ракеты Falcon 9. В любом случае, конечно же, это довольно существенный удар по SpaceX, как финансовый, так и имиджевый. И кроме этого, теперь наверняка в ближайшие несколько месяцев мы не увидим стартов, поскольку, как вы помните, последний раз неудачу SpaceX терпела 28 июня 2015 года, тогда они запускали миссию CRS-7, и через 2 с небольшим минуты после старта взорвалась ракета Falcon 9 в воздухе. После этого тоже довольно долго выясняли, что же пошло не так, чтобы, если был какой-то дефект, устранить его. И естественно, это в какой-то степени хорошо, потому что лучше выявлять дефекты на ранних стадиях и каким-то образом работать с ними, улучшать конструкцию, устранять дефекты, чтобы больше подобного не повторялось. В этом случае жертв не было, это действительно главное. Поэтому будем следить за новостями, будем следить за тем, что нам скажет SpaceX, что нам скажет NASA, поскольку именно на мысе Канаверал, собственно, на стартовом столе NASA, который арендует SpaceX, все это произошло. Я думаю, мы будем в ближайшее время слышать какие-то подробности расследования, но пока что это значит, что запуски SpaceX откладываются, и вероятно, что вся эта ситуация, она может пагубно повлиять и на запуск Falcon Heavy, который должен был быть вроде как в этом году, но, судя по всему, его уже отложат как минимум до 2017, а то и позже. Ну и отложенный запуск Falcon Heavy означает, что планы Илона Маска по запуску миссии Red Dragon, которая должна была стартовать в 2018 году и запустить капсулу Dragon к Марсу, они тоже находятся под угрозой, а там дальше будет смещение окна полета к Марсу, поскольку полет к Марсу, он оптимален, когда положение планет относительно Земли и Марса, они находятся близко друг к другу, и тогда полет получается выгодным, и, соответственно, ждать следующего окна придется довольно долго и уже в него целиться. В общем, с одной стороны, для компании все плохо, потому что пострадало финансово, пострадало имиджево, отложило запуски, но с другой стороны, как я уже говорил, лучше на ранних стадиях определить какие-то дефекты, если это действительно проблема SpaceX, а если это проблема в стартовом столе или в чем-нибудь еще, то тогда, конечно, остается только посочувствовать компании. Следующая новость пришла к нам из далекого космоса. Найдена интересная галактика, которая называется Dragonfly 44. Ее особенность заключается в том, что она на 99,99% состоит из темной материи. То есть по массе она эквивалентна нашему Млечному Пути, но при этом у звезд в ней, то есть видимой материи, которую мы видим за счет того, что она излучает и поглощает свет, в 100 раз меньше. Соответственно, наличие концентрации темной материи в галактике определено по движению в ней звезд, как это обычно и происходит. Если вы не знаете до сих пор, что такое темная материя, для вас это какая-то темная область знаний, тогда обязательно пройдите по ссылке. У меня есть статья, которая объясняет, что такое темная материя, и заодно рассказывает, как ее в последнее время искали, потому что мы до сих пор не знаем, из чего она состоит. В общем, обо всем этом есть в статье, поэтому, как я уже говорил, в шоу-ноутах есть ссылочка. Если до сих пор не читали, пройдите, почитайте. Так вот, интересная особенность этой галактики, по сути, о ней сказать-то больше нечего, мы про нее больше ничего не знаем, потому что все, что мы знаем, что у нее есть большая масса, но при этом мы видим в ней очень мало материи, которую мы можем видеть за счет того, что она, как я уже говорил, излучает и поглощает свет. В принципе, с учетом того, что концентрация темной материи в том же Млечном Пути составляет 90%, а в среднем во Вселенной она составляет примерно 85% всей массы, которую мы, массы материи, которую, о которой мы знаем, то формирование вот таких вот галактик — это, безусловно, интересная штука, потому что так мы, возможно, сможем лучше понимать темную материю и говоря о том, как она... Потому что темная материя гравитационно-то взаимодействует и понимает, как она сформируется вокруг галактик, в каких концентрациях она бывает. Это даст нам, например, больше информации для компьютерного моделирования, с помощью которого проходит сейчас основная часть экспериментов космологии и подтверждение гипотез. И, соответственно, если мы сможем смоделировать возникновение таких галактик, значит, мы лучше поймем исходные данные, то есть варьируя исходные данные, если мы получим такую галактику и определенную их концентрацию, тогда, возможно, мы как-то продвинемся в изучении темной материи и понимании, что она собой представляет. Следующая новость также была на нашем сайте, и она такая получилась вроде как немножечко кликбейтная, но с другой стороны реально она сполошила достаточно большую часть интернета. И заключалась новость в том, что российский телескоп Ротан-600, один из самых больших радиотелескопов с диаметром рефлекторного зеркала в 600 метров, он засек довольно интересный сигнал, который пришел на частоте 11 Гц. И с достаточно большой амплитудой. Интересность данного сигнала заключается в том, что пришел он с направления, которое указывает на звезду, которая называется длинным названием HD 164595. Она находится на расстоянии 94,4 световых лет от нас. Но интересно в ней то, что она, во-первых, похожа на Солнце. Ее масса составляет 99% массы Солнца. Правда, она немножко постарше, на примерно 1,5 миллиарда лет старше, чем Солнце. Но, тем не менее, это солнцеподобная звезда. И, помимо прочего, вокруг нее точно существует планета. Она, естественно, называется в честь своей звезды HD 164595b, как принято называть экзопланеты вокруг вот таких звезд без какого-то специального названия. Эта планета является газовым гигантом, она размером с Нептун, но при этом вращается гораздо быстрее вокруг своей звезды и совершает полный оборот за 40 земных дней. При этом наличие там планеты как бы говорит нам о том, что, возможно, мы не обо всех знаем до сих пор, потому что наши методы поиска экзопланет не совсем совершенны, и начали мы это делать успешно только совсем недавно. Кстати, про это у меня тоже есть статья, и она тоже есть в шоу-ноутах, так что обязательно пройдите, почитайте, если не читали. Так вот, возвращаясь к нашей звезде, дело в том, что наличие одной планеты наверняка говорит о том, что там есть и другие, возможно, они похожи на Землю, и, возможно, они потенциально обитаемы. Ну, естественно, про любой странный сигнал из космоса мы тут же говорим про инопланетян. И интересность данного сигнала заключается в том, что если бы он пришел действительно от той звезды, то его мощность была настолько высокая, что его должна была бы посылать цивилизация как минимум второго типа, то есть цивилизация, которая поглощает всю энергию своей звезды, ну, соответственно, использует энергию порядка той, которая вырабатывается материнской звездой. Естественно, это, скорее всего, не инопланетяне. Более того, специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии Наук, которая, собственно, заведует этим самым телескопом, уже выпустила официальное заявление, что, скорее всего, это вообще сигнал не из космоса, он имеет земное происхождение, поэтому все не очень интересно. Но, тем не менее, это новость, всполошившая интернет, и вы наверняка о ней где-нибудь слышали. Я надеюсь, что вы слышали о ней на нашем сайте, потому что надеюсь, что вы его читаете. И эта новость была даже вынесена на конгресс SETI, а SETI — это объединенное название международных проектов, которые занимаются поиском внеземного разума. И несмотря на то, что внеземной разум все еще не найден, и, как обычно, ведь всегда оказывается, что это не инопланетяне. И в этот раз это тоже не инопланетяне, но, тем не менее, вот такие вот сигналы, они интересны с точки зрения того, что, во-первых, ну, вдруг когда-нибудь это будет, будут инопланетяне, ну, тем не менее, вряд ли, но в любом случае, анализируя такие аномалии в сигналах, мы, возможно, сможем находить какие-то новые астрофизические явления, поскольку, скорее всего, такие сигналы, как правило, они приходят именно от каких-то астрофизических явлений. Так, например, предполагалось, что это быстрый радиоимпульс, тоже такие сигналы, которые мы ловим в космосе, источник которых до конца неизвестен, то есть мы не понимаем, откуда они приходят, но тем не менее, это вот и радиоимпульсы, которые приходят в похожем диапазоне, длятся они порядка сотни миллисекунд, то есть относительно недолго, и они довольно мощные, и их засекают в последнее время, но при этом не могут объяснить. Так вот, в проектах SETI, которые занимаются поиском внеземной жизни, скорее в них вот польза заключается в том, что они находят аномалии, и потом уже ученые, анализируя аномалии, смогут объяснять какие-то новые явления. Но, как я уже говорил, возможно, когда-нибудь это будут инопланетяне, поэтому хочется надеяться, что истина где-то рядом, и вот это все. Ну и в качестве основной нашей темы я хотел бы с вами поговорить о сферах Дайсона и том, как эта идея может эволюционировать в нечто большее. На канале PBS Space Time, который я, кстати, очень люблю, и там выходит офигенно много реально крутого контента, выпустили об этом видео, и я вам сейчас коротко расскажу, в чем его смысл. Что такое сфера Дайсона? Это такая теоретическая конструкция, которая была предложена в середине 20 века, и смысл ее заключается в том, что это, по сути, сфера вокруг звезды, которая полностью поглощает ее энергию. Соответственно, построив такую сферу, цивилизация становится второго типа. То есть, по сути, определение цивилизации второго типа заключается в том, что такая цивилизация использует всю энергию собственной звезды, которую звезда вырабатывает. Но, естественно, построить такую штуку невозможно. Много причин. Во-первых, структурная целостность ее как-то должна поддерживаться. Мы не знаем о материалах, которые смогли бы это дело выдержать. Более того, мы даже теоретически, предполагая, что какой-то сверхматериал существует, и если он подчиняется текущим законам физики и химии, то все равно что-то подобное создать невозможно. И казалось бы, да, все, идея прикрыта, делать нечего, однако не все так плохо. Сферу Дайсона, конечно, создать ее нельзя, но можно при этом собирать энергию своего светила довольно эффективно. И делать это не с помощью сферы Дайсона, но с помощью роя Дайсона. То есть создать рой зеркал, которые будут летать каждая по своей орбите. Они будут небольшие, скажем, километр в диаметре, не больше, что по космическим меркам совсем немного. Они будут летать каждая по своей орбите и перенаправлять энергию, которую они будут собирать, уже в какой-то централизованный диспенсер ее, то есть там, где мы ее сможем забирать и использовать для своих нужд. И в принципе идея-то вполне реализуемая. Более того, при нашем нынешнем уровне развития технологий мы можем начать ее реализовывать прямо сейчас. Мы можем прямо сейчас начать строить первый рефлектор, который будет собирать энергию Солнца и куда-нибудь его перенаправлять. Вполне реальная себе задача. И на этом мы даже можем не особо останавливаться. В свое время Стюарт Армстронг, такой футуролог, предложил целый план по строительству роя Дайсона, и использовать для этого он планирует Меркурий, сразу по нескольким причинам. Во-первых, Меркурий на 40%, 40% его массы состоит из железного ядра, при этом в его верхних слоях достаточно много кислорода, отсюда можно делать гематит, это такой оксид железа, который в естественных условиях встречается на Земле, из него делали в старину одни из первых зеркал, то есть его можно отполировать, и он будет очень неплохо отражать. Соответственно, из Меркурия можно получиться большое количество зеркал. Плюс ко всему, за счет того, что Меркурий маленькая планета, с нее просто это дело запускать. Казалось бы, все отлично, летим на Меркурий, строим первое зеркало, запускаем. Первое зеркало, кстати, будет запустить сложнее всего, поскольку процесс-то у нас экспоненциальный, то есть мы запускаем больше зеркал, мы собираем больше энергии, у нас больше энергии для того, чтобы строить больше зеркал. Казалось бы, все очень круто, но при этом для того, чтобы достичь вот того самого второго типа, чтобы собрать достаточный процент энергии собственной звезды, нам нужно будет не только разобрать полностью Меркурий и превратить его в зеркала, но сделать то же самое с Венерой, с Марсом и с большей частью астероидов, которые у нас есть. То есть, по сути, всю каменную материю, которая у нас есть в Солнечной системе, ее нужно будет переработать в зеркала. Что, естественно, не очень хорошо. Ну и да, мы как бы предполагаем, что мы хотим оставить Землю нетронутой. Однако, возможно, это не единственный способ и, более того, не самый эффективный, который мы можем придумать. Дело в том, что само по себе Солнце, которое, энергию которого мы хотим собирать, оно превращает в энергию всего 0,7% собственной массы. То есть коэффициент полезного действия у Солнца, если мы считаем преобразование всей массы в энергию 100%, то всего 0,7%, что как бы мизерно. Как мы можем это дело обойти? Ну, самый актуальный и самый простой способ 100% массы перерабатывать в энергию — это двигатель на антиматерии. Когда мы материю сталкиваем с антиматерией, она аннигилирует, у нас получаются фотоны чистой энергии. Однако на данный момент мы не умеем производить достаточное количество антиматерии и собирать ее, неважно, короче, мы не можем получать достаточное количество антиматерии, чтобы затем ее использовать подобно двигателю. Поэтому мы можем вернуться к одному из наших предыдущих выпусков, который, в котором я вам рассказывал про двигатели, которые потенциально могут довести нас до других звезд. И один из них был двигатель на черной дыре. Маленькая миниатюрная черная дыра, которая называется Kugelblitz, от немецкого слова «шаровая молния». И смысл ее заключается в том, что мы создаем маленькую черную дыру, микроскопическую, и при этом она начинает испаряться, получается радиация Хокинга, и мы эту радиацию Хокинга, которая в разные стороны от нее разлетается, мы собираем, у нас получается источник энергии. Соответственно, если мы эту маленькую черную дыру сможем в нее сбрасывать достаточное количество материи, чтобы она не испарилась окончательно, то есть мы сможем поддерживать ее размер, то у нас получается офигенный источник энергии, который прям со 100% эффективностью перерабатывает нам материю в энергию. И в принципе, если даже мы возьмем все наше Солнце, у нас энергии хватит для того, чтобы стать не вторым типом, то есть цивилизацией, которая собирает энергию, эквивалентную выбросу собственной звезды, но стать цивилизацией третьего типа. Цивилизация третьего типа — это цивилизация, которая использует энергию соотносимо с энергетическим выбросом собственной галактики. И именно потому, что мы сможем так драматически увеличить эффективность, именно поэтому мы сможем достичь таких высот. Кстати, казалось, если вам кажется, что это абсолютно нереально, вспомните про какие-нибудь квазары, которые бывают, или сверхновые, которые могут по яркости превосходить всю свою галактику. То есть галактика-то состоит из звезд, и звезды перерабатывают массу в энергию тоже не очень эффективно, собственно, как и наше Солнце. Термояд в этом плане далек от идеала. И если мы повысим эффективность, то даже нашего Солнца хватит на то, чтобы получать энергии столько же, сколько выделяют все звезды в нашей галактике. Вот, соответственно, вопрос, как мы это все сделаем? Ведь чтобы создать черную дыру, нам нужно примерно 10% энергии, которая выделяется нашим Солнцем каждую секунду, сфокусировать на очень-очень-очень маленькое пространство, на атометр. Что очень-очень мало. Ну, соответственно, здесь у нас возвращаемся мы к идее Роя Дайсона. Мы можем построить его частично, то есть достичь того уровня, когда мы сможем забирать от Солнца достаточно энергии, сфокусировать ее вот на небольшом пространстве, создать вот этот самый Kugelblitz и получить гораздо более эффективный источник энергии. То есть, по сути, у нас будет Рой Дайсона небольшим стартовым таким движением, как будто мы заводим двигатель. Нам нужно сначала повернуть ключ, чтобы завелся двигатель, и потом он уже гораздо более эффективно все это дело преобразовывал. И затем, получив больше энергии, мы сможем построить следующую черную дыру, и так дальше, и дальше, и дальше. И, в принципе, нам нужно достаточно небольшое количество таких черных дыр, чтобы уравнять получение энергии в сравнении с тем, что если бы мы все, что видим каменно, переработали в рефлекторы и собирали бы ими энергию Солнца. В общем, вот такая вот идея, и насколько большим при этом может быть, насколько большим может быть влияние нашей цивилизации только в нашей Солнечной системе, это, как я вам обещал, это самое небольшое перекликивание с моей статьей о том, насколько большой может быть жизнь. В принципе, если мы ищем не единичные организмы в контексте поиска внеземного разума, а ищем цивилизации, то, возможно, действительно стоит смотреть на потенциальные эффекты тех же гугл-блицев, соответственно, маленьких черных дыр и частичных роев Дайсона. И вот та самая звезда, которую транзит, по которой был крайне непонятным, и непонятно, что это, там, помню, был момент, когда яркость звезды падала, как будто бы перед ней пролетала куча-куча каких-то непонятных объектов, и теоретически это может быть вот тот самый частичный рой Дайсона, который затем влечет за собой создание какого-то более эффективного источника энергии. В общем, вот так вот. Теперь вы знаете, как можно стать гораздо более крутой цивилизацией, достичь второго типа или даже третьего. Напомню, что на данный момент мы являемся нулевым типом. Чтобы достичь первого типа цивилизации, нам нужно начать поглощать энергию, сопоставимо с выбросом энергии от нашей планеты. Нам до этого еще очень и очень далеко, поверьте. Но, тем не менее, если мы знаем, куда идти, как вот со схемой разобрать Меркурий на зеркала, почему нет? Почему бы не попробовать начать совсем в ближайшее время? Ведь это, повторюсь, с технологической точки зрения не так и сложно. Ну и теперь переходим к вашим вопросам. Задавать вы их мне можете в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Это лучший способ, который у вас есть. И также вы можете задавать их в комментариях на нашем сайте, на сайте beardycast.com, где я их тоже прочитаю и отвечу. Итак, пользователь Posse спрашивает: человечество уже много чего отправило в космос, и дальше будет только больше. Но мы ведь строим наши корабли из земных ресурсов и выбрасываем их в космос. В итоге наша Земля потеряет часть своей массы. Изменится гравитационное взаимодействие с Солнцем, и наша орбита, по идее, может измениться. Сколько, по твоим прикидкам, нужно выкинуть массы в космос, чтобы произошла такая катастрофа? Сколько у нас еще есть лет? Я думаю, что при нынешнем темпе выбрасывания материи нам придется еще очень-очень-очень много лет это делать, поскольку масса Земли соотносится с массой того, что мы выводим в космос, очень в большой дроби. То есть на много-много порядков масса Земли больше, чем всего, что мы выкидываем в космос. И я думаю, человеческая деятельность никак не может существенно повлиять на орбиту. Ну, безусловно, даже выбросив маленькую песчинку, мы немножечко влияем на то, как Земля вращается. Но поверьте, наша Солнечная система, она очень и очень большая. Кстати, есть замечательная симуляция в интернете, называется «Если бы Луна была одним пикселем», она показывает, какие невероятные размеры нашей Солнечной системы, несмотря на то, что мы привыкли видеть ее на картинках довольно маленькой. Так вот, даже если мы подвинем Землю на много-много-много километров, в масштабах Солнечной системы это ничего не значит. Поэтому мы можем смело продолжать выбрасывать все в космос в темпах гораздо больше, чем выбрасываем сейчас, и все равно, я думаю, до того, как человечество погибнет в какой-нибудь безумной катастрофе, или же наоборот улетит куда-нибудь еще, мы все равно не успеем сделать ничего существенного с орбитой нашей Земли. Пользователь Матвей спрашивает: Земфира в своей песне «Хочешь» грозилась взорвать все звезды, что мешают спать. Антон, а каким образом можно уничтожить все те звезды, что мы видим на ночном небе? Ведь они отражают свет и мешают спать. Предложите все способы уничтожения такого колоссального количества небесных тел, конкретно в наше время, и опираясь на различные разрабатываемые технологии, которые проявляются относительно в скором времени. Во-первых, уничтожить все звезды очень сложно. Потому что никак мы не можем на них воздействовать. Чтобы уничтожить, чтобы взорвалась звезда, у нее должно закончиться термоядерное топливо. Ну или же мы должны рядом с ней поместить черную дыру. Но более того, если у нас речь идет о уничтожении звезд в наше время, то, ну, начнем с того, что многие из них уже уничтожены, они находятся далеко, и свет до нас долетает, когда они уже умерли. Потому что в каком-то смысле они уже уничтожены. Но при этом, и даже если мы что-то сделаем и запустим к ним какой-нибудь безумный лазер смерти, он все равно будет лететь слишком долго, и мы не успеем на нашей короткой жизни увидеть всех их уничтожения. Ну и кроме того, кстати, звезды не отражают света, они его сами излучают. Поэтому, к сожалению, песни Земфиры относятся к... даже не научной фантастики, а скорее к фэнтези. Пользователь Эбо Сан спрашивает: Антон, в предыдущем выпуске ты рассказывал про внеземные объекты и их угрозу нашей планеты. А были ли в относительно недалеком прошлом подобные столкновения метеоритов с другими планетами нашей Солнечной системы? Если да, то как это на них отразилось? Что произойдет с крупным метеоритом, скажем, в атмосфере Венеры? Да, действительно, такие события, они происходили, но смотря что считать относительно недавнем будущем, например, точно в этом году любительский телескоп засек вход довольно крупного астрономического тела в атмосферу Юпитера, ну и на нем это никак не сказалось. Что же касается Венеры, я думаю, если большой метеорит войдет в атмосферу Венеры, за счет того, что атмосфера гораздо более плотная, он сгорит гораздо раньше, соответственно, там... повреждения, чтобы нанести аналогичные Земле, там нужно будет взять гораздо больше метеорит. Но, тем не менее, это тоже реально, поэтому почему нет? Ну, а если брать более какие-то далекие события, которые происходили на других планетах, ну, комета Шумахера-Леви врезалась в Юпитер, это тоже снимали. И, например, вы можете видеть последствия на Луне, которая испещрена кратерами, потому что у нее нет атмосферы, на нее регулярно что-нибудь падает. Вот этот самый кратер Тихо Браги, такой самый большой кратер, от которого радиально расходятся полоски на Луне, вот это тоже последствия столкновения. Вы можете их видеть, когда полнолуние, ну или когда просто Луна достаточно большая часть ее видна и ясное небо. Алексей Казанцев спрашивает: черная дыра плоская или в форме шара? Если плоская, то достаточно ли толщины, чтобы наблюдать ее сбоку? В черную дыру можно попасть с какой-то определенной стороны или с одной конкретной. Черная дыра на самом деле является четырехмерным объектом, по сути, то есть это искривление пространства вот в то самое гиперпространство, и для нас, для трехмерных созданий, она является шаром. Что касается, как на нее можно смотреть, я вот недавно наконец добрался до книжки «Наука Интерстеллара», советую ее прочитать. Ее написал Кип Торн, и там как раз рассказывается про визуализацию Гаргантюа, то есть самой черной дыры, и там подробно расписано, как мы можем, что мы можем видеть, когда смотрим на черную дыру. Но, повторюсь, для нас она находится в форме шара в нашем пространстве, и, соответственно, попасть в нее можно с любой стороны. Что касается вопроса Василия Кондрашкина, я знаю, что я на него уже давно не отвечаю. Это про мюон, который вращается вокруг протона. Мне нужно почитать по этому поводу, я не могу пока что дать взвешенный ответ, но я про него помню, так что обязательно расскажу в каком-нибудь из следующих выпусков. Ну а на этом, я думаю, можно закругляться. Получился такой крепкий выпуск на почти 35 минут. Я не знаю, сколько получится после монтажа, потому что, как правило, уходит пару минут, паузы и так далее. Но, тем не менее, спасибо, что слушаете, спасибо, что читаете статьи, я надеюсь, вам это все интересно. Обязательно оставляйте комментарии на сайте, чтобы я знал, что вам интересно, что не очень, чтобы понимать, в какую сторону дальше двигаться. Ну, а вас я традиционно прошу рассказать о проекте своим друзьям, если они интересуются наукой и, в принципе, вы хотите... чтобы они вместе с вами становились немножечко умнее и образованнее, понимали какие-нибудь новые загадки нашей Вселенной, которые мы пытаемся открывать в нашей уютненькой атмосфере теории Большой Бороды. Ну и, собственно, почему пытаемся? Мы открываем, так им об этом и скажите. Ну и, как я уже говорил, можете поставить нам оценочку в iTunes. И, соответственно, заходите в наш телеграм-канал, заходите в наш телеграм-чат, заходите на сайт birdicast.com, там везде подписывайтесь. В общем, вы все знаете, что делать. Задавайте свои вопросы и, конечно же, оставайтесь с нами, и да пребудет с вами сила. До следующего четверга, пока-пока.